Привет, Ира.
Привет, Юля.
Ну что, давай по чесноку?
А, давай. Ну, я думаю, у вас еще не последний декрет, мало ли, господи.
Ой, не надо, вот, Ира, честно. Тебе вообще-то нужно раздеваться там, а не в рубашке танцевать.
Да, я забыла. Ну, я буду сначала собирать деньги, потом раздеваться. А то, если я сначала разденусь, я не соберу нифига. Так интересно, что ты видишь такие вещи. Ты вроде такой же человек, как я. Голова над шеей, шея между плечами. Жопа есть, правда, меньше. Ну, то есть то же самое.
Наконец-то мы снова с вами встретились. Всем привет.
Всем привет. Две за 35-летние девочки из Стокгольма.
Не обобщай.
Чечне 35?
Нету еще 2 месяца, молодушка.
Точно, Юль, я веду подкаст с детсадовским клиентом. Мне в этом году 40, Юле 34. А, мне еще нету 40, что я тут это? Тебе первой будет 35, мне потом 40.
Отлично.
Мы сидим, каждая на своей кухне, точнее, Юля спряталась в гардеробе под Стокгольмом, и мы по зумчику записываем этот подкаст. Сегодня будем перетирать кости. Кому, Юль? Твоему мужу в декрете.
Да, самая-то главная новость в моей жизни, то, что я больше не в декрете.
До следующего ребенка.
Не надо вот это вот такие слова тут говорить.
Ну, Юль, нас давно не было, давай напомним людям, кто мы такие.
Я стилист, я наконец-то вышла из декрета и буду жечь стилем. Ну, и я остаюсь мамой 3 драконов, 3 пацанов, которые сейчас перешли под шефство моего мужа, который вышел в декрет, и сегодня мы это тоже обсудим.
А я вожу экскурсии по Стокгольму и также помогаю людям строить личный бренд в блоге. Поехали?
Поехали.
Ну что, дорогая моя, немножко отмотаем назад. Во-первых, нам нужно рассказать людям все, что произошло за эти недели. Ты планировала выйти из декрета 1 мая, ждала, вычеркивала дни, а потом...
А потом, как это обычно и бывает, когда ты слишком сильно чего-то ждешь, и я просто поясню, чтобы тут совсем не думали, что я капец ужасная мать, которая только и мечтала скорее сбежать от своих детей. Просто последние месяцы получились очень-очень сложными, у меня дети болели постоянно, то ветрянка, то грипп, то еще какая-то фигня, с ними постоянно почему-то что-то случалось на улице, на прогулках, то мы в кровяге домой приходили, то с отколотым зубом, то еще что-нибудь. У меня нервы были уже просто, они к черту. И тут выясняется, что тот хороший знакомый моего мужа, которого он обучил на свое место на работе, он решил, вот, внимание, что он не хочет больше работать в IT, вообще не хочет больше этим заниматься и будет искать себя. Чуваку на минуточку за 50, то есть он такой суперпрофессионал вообще, он, кстати, его обучал на его первой работе, ну, то есть они его прям наняли за большие деньги, супер были все рады и довольны, счастливы, что у них ничего там не просядет, пока Джак в декрете. И тут он говорит, блин, знаете, чуваки, вот тошнит меня, тошнит. Я просто, как я обычно говорю, блюю на клавиатуру. Но в его случае это было почти правда. Джак приходит и говорит, ну, как бы я его понимаю, то есть он мой знакомый хороший, да, прям, может сказать, друг, и он мне все объяснил, и я понимаю, да, он устал, он не хочет больше. Я даже на него не злюсь, но капец, на него-то его начальство такое, ку-ку, чувак, это ты там подогнал нам вместо себя кандидата, который теперь слился за 2 недели до дедлайна. И, конечно, было все очень стрессово, он тут работал просто день и ночь, передавал там другим людям, и все было под вопрос. Ну, как бы в шведском законе нет такого пункта, который бы позволил работодателю сказать, знаешь, дорогой, нет, ты не пойдешь в декрет, пусть твоя жена дальше будет с детьми, мы отбираем у тебя декрет. Конечно, они не могли этого сделать, но есть же лояльность и ответственность. Он очень сильно и лояльный, и ответственный, поэтому он это все решал. Но я за это время, капец, просто в стену вошла за эти недели, когда дети больные были на мне, 24/7, нам почти было никуда с ними не выйти. В общем, да, это было просто жесть. Подкаст, никак не влезал туда, только если бы я все наши встречи просто свои полчаса просто бы ныла про то, как мне тяжко. И вы бы это слушали. Я решила вас от этого избавить.
А я утром тебе пишу, как Давид заснул, а потом до меня доходит.
Какой Давид?
А нам все равно.
Ручки-то вот они.
Слушай, это так интересно, что ты рассказываешь. Ну, во-первых, в Швеции, правда, тебя не могут уволить, каким бы ты там начальником не был, если ты уходишь в декрет. Ну, конечно же, я уверена, если ты прям какой-то супер-супер начальник и в самое неподходящее время.
Если ты совладелец, например.
Ну, или совладелец, да. Ты настолько испортишь отношения, если ты выйдешь не в подходящее время в декрет, что потом каким-нибудь тебя законным способом как-то выжмут оттуда. Но это вообще редкость, это можно потом пытаться доказать и отсудить. Но, в принципе, женщины же, ее же не могут запретить выйти в декрет, она как бы, ну, рожает и рожает.
Ну да, ну по женщине это как бы понятно, вот она, у нее живот, вот через сколько-то месяцев стопудово оттуда вылезет ребенок, то есть там ни для кого не сюрприз. Ну, в общем, такая была ситуация, конечно, для нашей семьи тяжелая, потому что, когда один убивается на работе, а вторая тут зашивается с тремя детьми, которые постоянно то одно подцепляют на себя, то другое, еще, знаешь, младенец с ветрянкой, это тебе, я скажу, вообще не в тапки срать. Я тут посидела за те дни, когда у него вот был этот самый пик, и он просто не спал, чесался, плакал очень много, и тут еще старшие, знаешь, в тот же момент начинают себя проявлять не самым лучшим образом, короче, о боже, не хочу даже вспоминать. Наши отношения тоже были накалены, то есть я понимаю, что он это все делает для семьи, для меня, но я ж злюсь на ситуацию, но в целом обстановочка, сама понимаешь, не розовые единороги летают. И в один день я просто проснулась и поняла, что у меня нет никаких сил в теле. Не то чтобы я заболела, болела голова, была слабость, ну, немножко болело горло, но в целом я не была больная. Я такая думаю, странно, корона, что ли? Сделала тест, не корона. И потом меня как-то сильно накрыло. Видимо, все эти детские болячки на меня просто свалились уже огромным букетом и так далее. Я не могла ничего делать, ему пришлось и работать, и с детьми быть, и он тоже там, если бы у него были волосы, он бы тоже посидел. Короче, когда мы из этого всего вынырнули, у нас был бидон у обоих, как будто нас каток переехал просто. И потом еще нас съела анаконда, ну, знаешь, она съедает, а потом выплевывает добычу, вот, и нас она выплюнула, и мы такие валялись. О, 1 мая, yes. Я очень красочно описала.
Но ты очень обратно как-то, знаешь, умолодилась за эту неделю.
Ира, это такой кайф. Я, правда, во-первых, спала хорошо, потому что я сказала, все, давай, до свидули, приветули, вот бутылка, корми его ночью тоже. Я в прошлый раз, когда он был месяц свой в декрете, с Сашей сделала такую ошибку, что я продолжала ночью дежурить, то есть вставать ко всем детям, и работала днем. А сейчас я все на него сдвинула и отлично сплю.
То есть ты ходишь по кафешкам, встречаешься с подругами, с сестрами, снимаешь какие-то видосики, готовишь мастер-классы. Я-то знаю, что это очень много работы, mm-hmm. но со стороны, когда муж на это смотрит, для него это... А что, ты опять на ланч собралась, да?
Да-да-да. Заходит ко мне в комнату, я сижу такая на стуле, ноги на подоконнике, в телефон втыкаю. Он такой, что ты делаешь? Я говорю, работаю. Не с туалета, наконец-то, а очень даже практически тут в офисе сижу и пилю сторис и говорю с дизайнером насчет будущей концепции сайта. Да, примерно так это и выглядит. Но, конечно, я еще не вошла особо в колею, то есть мне нужно еще нащупать ритм дня, я еще так, ну, немножко в таком переходном периоде, и сначала у меня такая была немножко паника, блин, нужно срочно работать, деньги зарабатывать, о боже, как? Я уже на ланч уже 2 дня подряд отхожу. Но потом я подумала, нужно все-таки плавно начинать, а то я сама буду сейчас своим самым строгим начальником.
Тебе тут мой муж машет.
Ой, Юхан, привет.
Камеру.
Привет, привет.
Слушай, у меня тоже так. Я, например, сижу на диване, тоже скрестя ноги, знаешь, что-то в телефоне делаю. Он приходит, не буду говорить его имя, ну, тот, который помахал только что, потому что он поймет, что мы о нем в подкасте. Короче, вот он приходит и начинает что-то говорить про работу, про... А я не могу отвлечься. У меня мысля, понимаешь? Mm-hmm. Я пишу девушке, которая дизайнит мои презы для вебинара, например, или просто, ну, текст. Вот я пишу текст. Мне нужно сосредоточиться. А он меня отвлекает. И я говорю, а можно потом? Он говорит, слушай, ну я про работу хочу поговорить. Я говорю, а я прямо сейчас работаю. Вот я работаю прямо сейчас. Тебе было бы интересно, если бы пока вот ты бы работал, там у тебя совещание с кем-то, я прихожу и давай тебя, знаешь, вот так вот. Послушай меня, послушай, я хочу поговорить. Долго у меня заняло показать ему, что я вот когда просто сижу и что-то втыкаю с телефоном, это работа.
Да-да. Но в целом, конечно, это такое освобождение, когда ты не 24/7 проводишь с детьми, и тогда вот это время, которое с ними, то есть, ну, я с утра встаю, мы там завтрак едим с ними, общаемся, одеваемся, они идут в сад, вечером мы с ними вместе, все выходные, это время становится намного более прикольным. То есть, если я раньше встаю в 6 утра, они меня поднимают, ну ладно, не в 6, но может 6:30, так где-то. Я смотрю на предстоящий день и такая, блин, короче, сейчас как-то мне пережить эти 14 часов, пока я не лягу спать в 8, о май гад. То сейчас я такая встаю бодрячком, а там что там, порисовать, книжки почитать, потусить, то есть качество этих часов с ними совершенно другим становится. Это прямо для меня офигенный кайф, потому что я себя очень плохой мамой чувствовала последние месяцы. Несмотря на то, что я была с детьми 24/7, я не знаю, как в России, но в Швеции как бы няньки не приходят, когда дети болеют. Дети болеют, все, ты отменяешь всех няней, если даже они у вас были, то есть у меня не было какой-то помощи, и я себя чувствовала ужасно, что, блин, как я так устала от своих детей, что я за мать, а, ну это нормально, это вообще нормально. Сейчас вот я посмотря назад, могу сказать.
Слушай, я когда сейчас рассказала про то, что Юхан не понимает, что я делаю в сторис, я потом тебя спросила, а Джак-то в результате допер, что ты это реально работаешь? И мы потом, не закончив эту тему, перебежали. Это нормально, у нас с тобой мозги не на месте. Поэтому просто давай, чтобы закончить, а то люди подумают, что мы тут, что-то они смонтировали криво. Одну тему начали, другую закончили, а мы не монтировали.
Понимает ли Джак, что это работа? Ну, слушай, я думаю, что когда мне какие-нибудь деньги на счет упадут, он, наверное, поймет. Сейчас для него это тоже так, какая-то фигня непонятная. Посмотрим.
Ну, реально странно выглядит. Ты ходишь такая, фоткаешь себя в телефон. Да. Я-то понимаю, ты луки показываешь. Ты показываешь, как людям одеваться. Это твоя работа, делать людей красивыми. И ты показываешь примеры. Ты вот снимаешь это. А для него, правда, ну вот честно, что навертится там, понимаешь?
Да.
Потому что Юхану я очень долго объясняла. Прям посадила его и объяснила. Юхан, что ты думаешь, я делаю в телефоне? Вот когда ты приходишь, начинаешь меня отвлекать и обижаешься, что я не отвлекаюсь. Что вот ты думаешь конкретно? Он такой, ну, что-то в блоге, это важно. Ну, я его научила, что блог это важно. Я говорю, нет, давай сядь, поговорим. Что нужно, чтобы запустить вот серию вебинаров, которые я сейчас делала? Нужно пообщаться с дизайнером. Я показала ему прямо список всего. Нужно решить вот это, надо с методологом поговорить, надо сделать презентации, надо вот это, вот это, вот, вот это все я сейчас делаю. Он такой, а, окей. То есть, когда я ему по пунктам, понимаешь, он мужик, он айтишник. Это не из-за хромосома, а из-за того, что вот у него такой мозг устроен. Он технарь, ему нужно по полочкам. Я ему объяснила, вот это надо сделать, вот это надо сделать, вот это надо сделать, нужно правки внести сюда, 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 и вот это надо сделать. И тогда он реально понял, что я не просто сторис пилю, хотя сторис пилить это тоже работа, но я реально общаюсь с людьми по ту сторону, живыми, которым я плачу.
Угу.
И он прям как-то зауважал, когда я прям ему по пунктам.
Ну вот посмотрим, как будет сейчас у нас такой, да, переходный период. Я видела, что он немного стрессует, точно так же, как я вначале там бегает, собирается на прогулку, забывает то, забывает это. Но вот к концу недели он уже так подрасслабился, что-то начал смеяться, шутить, отдохнул тоже как-то, видимо, от этого рабочего стресса немножко у него мозги оттуда отключились. Посмотрим, как будет. Ну, сейчас такой, да, у нас период очень новый. Буду вам рассказывать, как это все будет, потому что, ну, вот для меня, например, такой момент, он всегда больше меня зарабатывал. И сейчас получается, что он в декрете, он получает декретные, которые я получала вот на протяжении всего этого времени. А если я буду, ну, работать на 100%, то есть у меня будет, соответственно, зарплата больше, я буду больше за все платить. И для меня, ну, как-то вот сопряжено, что мужик-мужик, он как-то больше отвечает за семью по части финансов. У нас просто так вот сложилось. Ну, там машина сломалась, что-то там надо, тыры-пыры, то есть у нас, конечно, общие расходы на квартиру, на еду, но в целом у него, так как всегда было больше зарплаты, он больше на себя брал. А тут, как бы, наверное, я должна больше на себя брать. Нужно нам это тоже как-то обговорить и посмотреть, и как и что.
Да, Юля, иди чини машину.
Да, ну как-то много-много всяких деталей, которые должны еще осесть. А как мы теперь будем это делать? Короче, посмотрим. Я думаю, что у нас не один еще разговор планировочный предстоит. Что там, куда, зачем, сколько, бла-бла-бла.
Ну, я думаю, у вас еще не последний декрет, мало ли, господи.
Ой, не надо, вот Ира, честно. Я такая, первые 6 месяцев, пока Давид был няшной колбаской, и у меня гормоны там, видимо, штырили еще в башке, я сильно много про это думала. Но вот после этого последних этих 2 месяцев я просто настолько устала, что, честно, мне нужно побыть с собой. Мне нужно время для себя, сконцентрироваться на вот каких-то вещах, которые только для меня. И немножко прийти в какой-то баланс, потому что иначе я просто, не знаю, не найду себя потом больше никогда.
Я тебя прекрасно понимаю, но ты сейчас этим летом отдохнешь, найдешь себя и к осени. Ладно, это я понимаю, знаешь, как вилами по воде, и я не хочу тебя стрессовать, и вообще, понятное дело, это не очень корректно, дожимать человека. А ну что, будете рожать? Будете рожать? Ну, у нас это такая классическая шутка в нашем подкасте. Ну что, Юль, когда за следующим? Поэтому я тут это и шучу, эти шутки.
Насчет лета предстоящего я хочу сказать, что мне правда очень хочется отдыхать, и мне очень хочется просто жить, вот просто ходить куда-то, готовить, общаться с детьми. У меня даже нет каких-то особых планов ни на какие поездки, ни на какие там масштабные проекты. То есть работать, встречаться с подругами периодически, быть с детьми. Хочется какой-то размеренности и предсказуемости. И вот я тебе не рассказывала, у нас недавно в семье было грустное событие, вот как раз тоже произошло в течение этих 2 месяцев. Умер папин двоюродный брат. Мы как бы были близки, потому что у нас вот этот дом, который сгорел, он был на 2 семьи, а потом они выкупили его после пожара и отстроили заново. Ну, то есть это человек, который был постоянно всю жизнь мою. И, ну, у него очень-очень рак просто, очень быстро как бы все это произошло. И я говорила с его женой после уже всего, когда это произошло, и она говорит: ну как так, я не понимаю. Я его так хорошо кормила всю жизнь, откуда может быть рак желудка, я просто не понимаю. И мы с ней начали про все это говорить, и она проговорила про их жизнь. Я поняла, что я всю жизнь думала, что они как-то, ну, просто живут, знаешь, как все, по привычке. Ну, знаешь, много лет живут вместе, и, наверное, они друг другу уже надоели, как многие как бы пары в этом возрасте. А оказалось, что они были прям вообще супер близкие, у них были отношения, они всегда были вместе, везде вместе ходили. Я думала, что потому что у них, ну, блин, нет выбора, не знаю, как-то одна машина, но они хотели это делать. Я вообще по-другому посмотрела на их семью, на их отношения, и я поняла, что я сама очень сильно этого хочу, то есть я хочу, чтобы у нас вот такая была семья сплоченная, и чтобы у нас отношения с Джаком были тоже очень такие партнерские, и я не хочу вот, чтобы была какая-то такая разрозненность, которая была последнее время, и я вот смотрю прямо на этот предстоящий период, на лето, и все, что я планирую, это какие-то семейное какое-то такое время, и возвращаясь к теме, там, и, там, рожать будете, не будете. Мне кажется, что нужно сейчас инвестировать вот в нашу семью, в имеющуюся, чтобы она была такой, как я хочу ее видеть, и наши отношения близкие были такими близкими, как я бы хотела их видеть, и он тоже, чтобы даже вот в 75 лет было такое, что вот мы же везде вместе ходим, мы же все время там так много говорили каждый день, с кем мне теперь поговорить. Короче, много о таком всяком думала последнее время. Прости, я как-то очень резко на эту тему перешла, но я что-то вдруг вспомнила.
Нет, не резко. Я просто думаю, что еще, знаешь, иногда мы идеализируем какие-то моменты семейной жизни, посмотрим на кого-то другого.
Угу.
Ну, знаешь, старички идут за ручку в городе. О, мы тоже так хотим. Или, знаешь, еще до беременности ты такая сидишь где-нибудь в парке, видишь, семья такая молодая, знаешь, с детьми младшего школьного возраста, не знаю, с холма крутятся, знаешь, кувыркаются. Мама, папа, и все такие радостные. Ты такой думаешь, у меня так же будет. Но оно немножко по-другому работает. И самое интересное, что у тебя тоже так будет, если ты хочешь, но оно так не всегда. Та семья тоже иногда ссорится, или
конечно,
у них другие какие-то проблемы. Но мы часто, знаешь, когда приходит какая-то проблема, поскольку наше вот ожидание какого-то идеала, я сейчас не про тебя, я больше про себя. Вот мне иногда кажется, нет, вот у нас вот так должно быть, а потом у нас так, только 20% времени, остальное время у нас по-другому, вот, то я могу, знаешь, хотеть такая и думать, блин, расстраиваться. А потом, нет, сейчас у меня очень хороший период какой-то, уже очень долго, у меня за последние 10 лет не было такого длинного, такого хорошего периода и
класс
в семье, и вообще в настроении. Наверное, полгода почти. Ну, когда у меня был последний раз прям спад? Я не помню. И знаешь, что я свои ожидания спустила? Я не знаю, это хорошо или плохо, наверное, какой-нибудь достигатор скажет:
так ты ничего не достигнешь.
Да, ты не достигнешь чего без амбиций. Как-то у тебя никогда не будет счастливой жизни, если ты не будешь к ней стремиться. А я просто отпустила, я просто слушаю и чувствую моих вот родных. Вот мы просто вместе, блин. И никаких тебе обязательно нужно поехать в этот музей. Обязательно в этот музей. Ну, потому что у меня в идеальной жизни, значит, да, я сижу, читаю детям сказки только на русском. Знаешь, причем не сказки-сказки, а мифологию античной Греции, Библию для детей. Ты смеешься? Юхан уже читает им, блин, на шведском. А на русском они это не поймут. На русском мы все еще цыпленок вылупился и утенок тоже. А в идеальной у меня жизни я им читаю прям что-то такое крутое, что я уже в 7 лет читала. А ну, блин, нету этой идеальной жизни, понимаешь? Ну, она твоя жизнь, она твоя. Вот, и я отпустила это. Да, у меня, ну, кстати, вот про русский язык. У меня, например, ну, не могут они читать Библию для детей в 5 лет. Ну, не могут. Но Юхан нашел на шведском, он им начал читать. У нас очень это важная тема, кстати.
Да ладно?
Слушай, расскажи Джаку, ему понравится.
Ну, извини, но у нас как бы 3 Библии для детей, но я просто не думала, что вы тоже читаете. Вы же вроде бы не религиозные.
Нет, не религиозная Библия — это очень важная книга. Это самый главный сторителлинг планеты. Там все самые истории базовые, все вот самые сюжеты. Это как общий знаменатель для не только христианского мира, а вообще для, ну, скажем
морали?
Так, мейнстримного мира. Морали, да и нет. Там не только хорошие же вещи происходят. Ну, я далеко не совсем согласна, что там происходит. Я имею в виду, это база культурная. Чтобы если детям скажут «Ной в ковчег» в 10 лет, я хочу, чтобы они могли подискутировать на эту тему. А надо ли каждой твари по паре? Это философский вопрос с моей стороны, исторический, понимаешь, литературный. Но это очень важно, это одна из самых важных книг. Извините, ребят, кто религиозный, но я отношусь к ней вот так вот. Нам папа читал, нам папа у меня атеист, знаешь, такой прям до кости... До мозга костей. Да, до кости мозгов он у меня атеист. И он нам читал Библию для детей. Там еще с вопросами были. Мы такие отвечали на вопросы. Правильно ли, что Иосифа продали в Египет? И вот это. Мы сидели, обсуждали это с ним. Мне это очень ценно. Я это очень хочу делать тоже. Но в моем идеальном мире я уже это делаю. Над этим надо работать.
Да. Ну а что плохого в том, чтобы иметь в голове какой-то идеал? Вот мне Джак тоже часто говорит, у тебя какое-то представление оторванное от реальности, и когда реальная жизнь этому не соответствует, ты начинаешь расстраиваться, и так не надо делать. А я думаю, ну вот если у меня есть какое-то представление, и если оно не сошлось там не на 100%, но на 70%, ну это же тоже хорошо. А если у меня не будет никакого представления о том, что я хочу от семейной жизни, и чего я вообще хочу от жизни, тогда, ну не то, что я там не буду достигатором амбициозным, я просто, может быть, слишком много буду времени тратить на прокрастинацию, потому что ты не знаешь, когда в какую тебе сторону лежать, то ты просто лежишь и смотришь в небо, и за то время, которое ты бы мог бы куда-то продвинуться и развить что-то, ты как бы ничего не делаешь.
Блин, я тебя понимаю, конечно же, нужно, знаешь, какую-то визуализацию определенную того, что ты хочешь, ну и там уже по ситуации подравнивать, но если ты чувствуешь, что твои мысли о том, как должна быть семейная жизнь, как вы должны стариться, как она работа фрилансера, если они тебе мешают и делают хуже, и портят жизнь, потому что ты постоянно выгораешь, потому что это недосягаемые мечты. Ну, то есть все мечты досягаемые, но это, вы понимаете, что я имею в виду, когда у тебя 3 детей, и один из них младенец. Ну, это я не про тебя конкретно, но беру тебя в пример, да? Mm-hmm. А ты захотела построить космическую авиастанцию какую-то, и у тебя не получается, и ты расстраиваешься. Вот если ты готов не расстраиваться или как-то в адеквате планы строишь, то why not? Понятно, что ориентир какой-то нужен.
Я сейчас, знаешь, очень много думала про отдых и про баланс в жизни, потому что мне очень-очень легко выходит перекос вот в сторону работы, в сторону каких-то обязательств. Какой такой пример привести? А, вот мы недавно обсуждали с девчонками. Вот мужики там убили мамонта, они такие, о, я молодец, и лег отдыхать. А я такая, убила мамонта, и, а, так, подождите, сейчас нужно еще его разделать, замариновать, шкуру там возделать, развесить, сушиться, еще нужно там поговорить с другими охотниками, куда все это стадо мамонтов пошло, чтобы следующего заломить. То есть я стараюсь идти к тому, чтобы делать какое-то масштабное дело, скажем, за день одно. Вот я, например, вчера накидывала план своего предстоящего мастер-класса по летнему гардеробу, потратила на это время, сделала, и, по идее, я уже могу сесть, начать там, например, картинки искать, или могу что-то еще сделать, там же дофига работы. Я такая, нет, все, хватит, давай-ка ты теперь ляжешь в ванну, ляжешь, отдохнешь, переключишься с этого. То есть я хочу отслеживать, где был мамонт, и где нужно уже лечь на диван, а где еще и можно побегать вокруг, там, пострелять еще Понимаешь, о чем я?
Очень хорошо понимаю, о чем ты. У меня это отслеживает Юхан. Он такой приходит и говорит: ну все, мне кажется, что все, мамонт, мамонт. Ну, он просто уже знает меня хорошо, он видит, когда я перерабатываю. Но я должна признаться, я настолько сейчас как-то так вошла в хорошую колею, что я начала задумываться о том, чтобы пойти работать кое-куда на один проект, это практически в офис, на котором я первый раз в жизни выгорела. Это Стокгольмский кинофестиваль, 11-й год. Я 4 месяца работала очень тяжело, и это первый раз, когда я поняла, что такое выгорание. Но сейчас в блоге мы недавно вспомнили это, всю тему, и я поняла, что я очень скучаю, и что сегодня я там не выгорю. Почему? Да потому что я мать. Ну, конечно, это не прямая связь, но я очень повзрослела за эти годы. 10 лет прошло, камон, я могу фронтом командовать. Я не буду переживать, если на меня будет кричать агент какого-то селебрити. Я просто, козел, про себя буду думать, им нельзя показывать.
Пускай Виго мне сам позвонит, мы с ним разберемся.
Понимаешь, я настолько, вот такие мелочи уже не буду переживать.
О боже, Ира, да, ты мне достанешь билеты на все премьеры?
Если в этом году состоится фестиваль, если меня возьмут туда работать, ну я не сомневаюсь, что меня возьмут туда работать, потому что платят мало, а я overqualified, и я вообще блогер, а не, ну не знаю, я не вижу причины, почему меня не возьмут, но может не будет фестиваля.
Понятно.
Вот, они меня несколько раз подряд еще потом хотели, чтобы я работала, но я просто помню, за 20 тысяч в месяц вот так впахивать. А сейчас думаю, о господи, то, что я 8 часов в день делала тогда, сейчас я за 2 буду делать. И деньги вообще не важны сейчас. Для меня я просто хочу поработать, потому что тогда у тебя офис, тогда у тебя, ну, как бы там немножко по-другому все. И это всего 3 месяца работа, то есть и не полное время, если ты эффективный.
Ой, слушай, это круто. Вообще.
Может, у них и зарплаты поднялись. Тогда было 20, сейчас, может, и больше. Кстати, я вот к экскурсиям возвращаюсь. Я тоже понимаю, что зарплата не главная на экскурсиях. Это так интересно, потому что сейчас, когда я понимаю, вот, например, после запуска вебинара, после запуска курса, я думаю сейчас лектории открывать. То есть я начинаю думать сейчас про масштабирование. То есть не чтобы мое время стоит деньги, и я его продаю, а чтобы масштабировать. То есть чтобы я делала что-то один раз, ну, например, вот YouTube-канал, много людей сразу смотрело. И когда ты вот это делаешь, ты понимаешь, что когда ты свое время продаешь по часам, это не очень эффективно. Понимаешь, да?
Да.
То есть за 2 часа экскурсии я там получу определенные деньги, хотя я могла сделать что-то на сразу там 1000 человек. Но сейчас, когда я возвращаюсь к экскурсиям, я понимаю, что это просто кайф. То есть вот сейчас я реально могу отсекать то, что мне в кайф, и то, что мне не в кайф. Я возвращаюсь к экскурсиям не ради денег, потому что я могу продолжать, например, помогать людям с личным брендом, это больше окупается, если честно. Но я очень хочу экскурсии, это прям часть меня, ну что значит хочу, это вот я. Я экскурсия, а экскурсия — это я. И я вот сейчас понимаю, что у меня нету, знаешь, такого, господи, где туристы? Мне нужны деньги, знаешь, как вот в начале каждого сезона у всех гидов. Мы там поголодали зиму, потому что это сезонная работа, а летом такие в мае. Ну давайте, быстрее приезжайте, нам нужна нормальная зарплата. У меня нету этого, понимаешь? Я сейчас жду экскурсии, потому что я это очень люблю. Мне прям вот хочется умной училкой казаться, и чтобы все ходили и думали, боже, Ира, как ты много знаешь. Тщеславие.
Да-да-да. Прикольно, выступать тебе, короче, хочется на публике.
Очень, причем не просто Ургантом, а именно вот ботанская тема. А посмотрите, а вы знаете, что это за закорючечка? А вы знаете, почему тут камешек торчит? А почему вот там камушек не торчит? Вот эта тема, это прям мое, да. Слушай, у тебя же тоже, наверное, с консультациями так?
Да, конечно. То есть, по идее, вот сейчас очень много стилистов ушли в онлайн вообще с концами, потому что пандемия, потому что люди очень много заказывают онлайн, и нужно тоже людей этому обучать и помогать, и те, у кого нету времени, но есть деньги, они тоже это все аутсорсят. Ну, как бы не все хотят учиться одеваться. Даже если у них хороший вкус, они хотят, чтобы человек им составил уже гардероб, и он оказался у них в шкафу. Это один тип клиентов. Других хотят учиться, и то, и другое, в принципе, можно делать онлайн, но мне тоже очень хочется работать лично, вот я сейчас уже начала бронировать себе шопинги на предстоящие месяцы, я тоже пока что не знаю, как будет выглядеть мой график, поэтому я не прям там его забиваю, я беру тех, с которыми мы работали раньше, и я еще сейчас начала проходить один курс для стилистов-коучей, для того, чтобы вот более глубоко взаимодействовать с людьми, чтобы задавать им более правильные вопросы и лучше их понимать, лучше понимать, чего они хотят. И это ты тоже не можешь в теории понять. Тебе нужно в полях вот ходить с ними, говорить, общаться, задавать вопросы, показывать картинки, смотреть, что вообще, к чему у них душа лежит, как они хотят себя выражать через одежду. Потому что это же работает как бы и, ну, изнутри вовне, то есть у тебя что-то есть внутри, и ты хочешь это выразить через свой личный стиль. И наоборот тоже, когда твой внешний вид и тот посыл, который считывается окружающими, он проработан, тебе это тоже дает уверенность и определенную как бы такую состояние от одежды, получается, оно передается тебе внутрь. Понимаешь? Я понятно объясняю?
Я прекрасно понимаю. У меня помада передается внутрь.
Да, 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 да. Вот. И я понимаю, что чтобы я лучше могла помогать людям налаживать это взаимодействие туда и обратно, мне нужно больше знаний. Вот я сейчас учусь, и мне прямо очень хочется тоже это на практике применять. Я уже начала это делать. И это тоже особый кайф. То есть это не просто так, я закончила курсик, классно, галочка, продолжаем делать там, не знаю, вебинары. Я могу просто рассказывать то, что я узнала, но я хочу вот отработать это все, какие-то свои авторские методики, соответственно, выводить. А это возможно только во взаимодействии, в контакте с живыми людьми, поэтому я предвкушаю сейчас свои предстоящие шопинги и клиенток. Вообще очень классно. Потому что вот как у тебя там что-то камушек торчит, у меня, знаешь, а вот ты знаешь, что вот эта застежка здесь, она совершенно другой силуэт создает. А смотри, а если померить вот так, то у тебя фигура выглядит совершенно по-другому. То есть, ну, это тоже детали. Блин, когда ты сильно горишь своим делом, ты реально запариваешься на деталях. Я всю жизнь вот думала, как интересно можно сделать деньги из того, что я очень такая запаренная по деталям. И не долбать просто мужа, что он полку криво повесил или что-то там криво прикрутил, а как-то это в какое-то созидательное русло вывести.
Вводишь рубрику в блог «Пощупана Юля» и давай по деталям фигачить.
Да, ну вот я и, собственно, это и делаю.
Слушай, вот это все. Одень, посмотри, какая у тебя будет другая фигура. Так интересно, что ты видишь такие вещи. Ты вроде такой же человек, как я. Голова над шеей, шея между плечами, жопа есть, правда, меньше. Ну, то есть то же самое. И тем не менее, вот то, что у тебя недавно в блоге было, смотри, у нас 4 девочки все в тренчах, но все тренчи постайлили по-другому. Я смотрю, я не вижу этой разницы. А ты видишь. Вот просто как так может быть, что у тебя по-другому зрение настроено? Это вообще нарабатывается. Ты потом разобрала это в сторис, показала 4 лука, и я, ну, почти поняла, почти. Но это нарабатывается вообще?
Конечно, нарабатывается, господи. Мы с тобой сколько дружим? 10 с лишним лет.
10 с лишним лет?
Да. Когда мы с тобой познакомились? В 2010-м.
Да, в 2010-м.
Да, да, да. То есть ты же знаешь, что у меня за все эти годы стиль сильно прогрессировал. Я не одевалась как-то по-особенному, когда мы только с тобой встретились. Это нарабатывается, это насмотренность, это, опять же, знания. Это навык, который ты приобретаешь, и он на всю жизнь с тобой. То есть ты начинаешь смотреть как-то по-другому на одежду, на то, как образы составлены, и что можно с этой одеждой сделать, какие как бы оптические иллюзии произвести, если тебе это нужно. Ко мне, ну, не приходил ни разу еще клиент, который бы сказала, Юля, вот я хочу выглядеть старше, скучнее и толще. Ну вот, не знаю, не было таких клиенток.
Может, придут,
может,
да,
придут,
но,
да.
Но пока не было, да.
Обычно люди скорее хотят выглядеть свежее, стройнее и выше. И для этого есть определенные инструменты, и просто, когда ты их знаешь, ты любой образ можешь просто сделать немножко лучше. То есть ты, конечно, не так, что ты, скажем, хочешь ходить в какой-нибудь там футболке и шортах, и тебе в нем комфортно, а поговорила со стилистом и такая, нет, ну все, мне нужно одеваться в платье и в блузке с жабо. Только так стильно. Нет, вообще нет. То есть дело как раз-таки в деталях и в каких-то вот формах, в длинах.
Давай пример, давай научим людей.
Ну смотри, например, там не нужно резать свою фигуру в самых объемных местах.
То есть не брать нож и не резать жопу. Извините, слушатели.
Именно, да. Ну, визуально я имею в виду. Давай я на своей фигуре просто буду пример приводить.
Не, давай на моей уж, что уж там.
Окей.
У меня больше что резать есть.
Хорошо, ну вот если ты на себя в зеркало посмотришь.
Ага, красава.
Где ты считаешь, у тебя больше всего объем собирается, когда ты немножко поправляешься?
Я даже не знаю, на что реагировать сначала, на слово «когда» или «немножко». потому что я обычно множка. После беременности это живот. Обычно, кстати, вот если Саша будет слушать, моя подруга, она всегда говорила, что я ровная. Я даже если поправляюсь, у меня все равно живот не вываливается. А после родов вываливается.
Окей, живот, да? Ну вот смотри, тогда получается, когда ты выбираешь себе жакет, нужно следить, чтобы его край не заканчивался вот как раз у тебя по талии, по животу. То есть по тому месту, где у тебя как раз-таки вот эта булочка нарастает. То есть желательно, чтобы он был пониже.
Ну, естественно, они же обычно до бедер, нет?
Ну, смотри, сейчас очень модные вот эти кропнутые жакеты до талии. Их очень много сейчас в магазинах.
Ну, в моего размера такой билиберды нет.
Билиберды, да. Ну, или, например, ты бы сказала бедра. Тогда нужно следить, чтобы край не проходил прямо вот по этим местам. Знаешь, бывает такое у некоторых. Скапливается объем на бедрах такими как бы немножко ушками. И вот если тогда жакет кончается прямо на том месте, это тоже будет вот как раз туда привлекать внимание. И, знаешь, в магазине может висеть 10 разных жакетов, и... Если ты выберешь как раз тот, который хорошей длины, которая чуть ниже вот твоего вот этого места, которое ты хочешь, ну, немножко завуалировать, отвлечь от него внимание или хотя бы не привлекать туда внимание, то ты, когда на себя в зеркало посмотришь, у тебя совершенно другое будет чувство. То есть вроде бы как изменилось-то 10 сантиметров туда-сюда, а целостность образа и гармоничность фигуры возросла в разы. Или, например, там еще...
Грудь.
Ну, грудь, да, вот грудь, скажем.
Юля себя потрогала за грудь, если что.
Грудь, да. Ну, например, если очень большая грудь, соответственно, что у нас увеличивает в объемах? Это фактуры, то есть какие-то фактурные всякие там пушистые, например, свитера, принты, какие-то блестящие материалы, ну и разного там вида аппликации. То есть, например, если какие-то карманы на груди, это ее увеличивает, какие-то рюши, оборки...
Как представлю карманы на моей груди, уже смешно.
Ну смотри, есть же, вот сейчас как раз-таки очень-очень популярные вот эти рубашки карго. Они с карманами вот на груди и вот здесь внизу на бедрах.
А очень удобно, ты можешь танцевать в стрип-клубе, не раздеваясь, и тебе сразу на грудь будут чаевые класть. Извините,
конечно.
Это была очень сексистская шутка.
Тебе вообще-то нужно раздеваться там, а не в рубашке танцевать.
Да, я забыла. Ну, я буду сначала собирать деньги, потом раздеваться. А то, если я сначала разденусь, я не соберу нифига.
Не говори, слушай, да. Ну и да, и вертикальные линии в районе груди создавать. То есть не чтобы вот опять же, если ты такой короткий какой-то блейзер наденешь, то это будет такой квадрат наверху и еще грудь большая. То есть в целом оно все будет выглядеть более объемно, нежели чем если бы ты надела что-то более удлиненное и проследила вот за этими вертикальными линиями. Короче, очень много вот таких как бы деталей. Я обычно разбираю это... индивидуально, но есть, конечно, общие направления, которые я рассказываю на своих мастер-классах и вебинарах, которые работают, ну, там, для 80% фигур, что если вы будете делать так-так-так, то как бы минус 5 килограмм обеспечено, а если еще поднажать, то и все 10, если кому-то это интересно, если кому-то это нужно, я не говорю, что всем нужно вот прям стремиться быть супер, там, худыми за счет одежды.
Нет, ну знаешь, тут даже не про худобу, а про подтянутость. Большинству женщин это приятно, выглядеть подтянутой. Вот у меня много килограмм, но в зависимости от одежды я могу выглядеть, знаешь, расхлябанной такой и могу выглядеть подтянутой, понимаешь?
Да.
Полной, но подтянутой. И тогда полнота, она только красивая.
Да-да-да-да, упаковать можно все, что угодно.
Ну вот серьезно, у меня есть такое платье, которое я покупала для беременности. Длинное платье черное, оно с животом. То есть имеется в виду, оно там место для живота. Но оно там не какой-то карман для живота. То есть оно совершенно нормально на мне сидит. Просто если бы я была совсем стройная, в 90, в 100 килограмм, ну знаешь, вот с маленьким животом, там были бы складочки. А поскольку у меня не маленький живот, там складочек нету. Все очень хорошо сидит. И когда вот это черное длинное платье, оно в обтяжку.
А я знаю даже, про какое ты говоришь.
Если я его само по себе буду носить, там, ну, слишком складки видны, оно слишком облегает. Но когда я его под тренч одеваю, под желтый, такая получается черная вертикаль посередине, желтый тренч по сторонам, я прям такая стройняшка. Ну, видно, что во мне 100 килограмм, но они красивые 100 килограмм, понимаешь, о чем я?
Да. И как раз-таки, ну, вот ты рассказываешь здесь про прием, который я учила на мастер-классе «Вертикаль цвета».
А это я была, это было на живом мастер-классе, когда я поцарапала, да.
Да. Короче говоря, еще от структурности вещей зависит. Вот это тоже очень такая распространенная штука. Это в двух словах не объяснишь, это нужно на фотках показывать или на себе. Вот как раз про подтянутость. Вот это ты очень хорошо, кстати, объяснила. Я даже буду это использовать сейчас в объяснении в своем мастер-классе, потому что вот именно подтянутость, она создается структурностью вещей. Я вот это слово просто не употребляла. Спасибо.
Но она тоже не всем нужна, так же, как и похудение не всем нужно. Иногда, наоборот, даже, знаешь, определенная такая мягкость, расхлябанность — это их стиль. Очень интересно, я достаточно такая креативная, эпатажная, хоть можно сказать, в некоторых контекстах. Но мне нравится, когда строгая одежда. Ну, относительно строгая, не в смысле офисная, а когда она геометрическая, понимаешь?
Угу.
То есть я люблю вот эти полоски, я люблю вот этот строгий тренч, я люблю пальто, я люблю армейские ботинки. То есть я люблю, когда контур четкий.
Угу, угу.
Для меня эта ценность важна, вот эта вот собранность.
Слушай, это, кстати, супер классно, что ты знаешь, что тебе конкретно нравится.
У меня есть целый мудборд в Пинтересте, я тебе показывала уже.
Да.
Кстати, интересная штука, я его сделала и прям сформулировала стиль, который мне нравится. Его у меня еще нету, но когда-нибудь мы с тобой до него дойдем.
Определенно.
Это, на удивление, североамериканский стиль. Представляете, такая какая-нибудь Канада, какая-нибудь деревня, какой-то сруб там, и у меня муж охотник на медведей, вот такой стиль. Но только я еще при этом инстаграмер. Ну, я не могу это объяснить, но это...
Но это нужно показать.
Да, когда я начала мудборд делать, я поняла, так вот же, он уже определен. Это вот как бы североамериканский деревенский стиль, скажем так. Вот, очень интересно.
Слушай, нам нужно маленько уже закругляться.
Слушай, как мы с тобой нативненько, 50 минут.
Да, обычно мы 20 минут поговорили, Давид проснулся, и, короче, у Юли одно ухо уже на Давиде, да, один глаз на Давиде, другой глаз на Ире, и получается...
И
уже...
мы забыли, о чем
да,
говорить.
Да, что хотели сказать, hell no, все, началась новая жизнь.
Да пребудет с нами бог подкастов.
Да пребудет с нами ресурс.
Да.
Девчонки и мальчишки, приходите к нам на Инстаграм, давай нижнее подчеркивание чесноку. Приходите обязательно, расскажите, что вы слушали этот эпизод, что мы знали, что вы нас не забыли за эти 3 недели, что нас не было. И приходите ко мне, Юлия, _бандок в Инстаграм и на Ютуб. Или приходите к Ире.
Стокгольм, _Ира и на YouTube.
И очень welcome, если вы напишите нам под постом предстоящим, какие вам темы интересны, что бы вы хотели, чтобы мы поболтали в ближайшее время. И скоро с вами снова увидимся. Пока-пока.
Пока-пока.